Всем привет, у микрофона Даня Подгорецкий, и, как и обещал, сегодня очень важная тема для нашего подкаста, это национальная освободительная война во главе с Богданом Хмельницким. Ну что, не будем тянуть, переходим сразу к делу. Итак, что мы знаем о национальной освободительной войне? Во-первых, она длилась в период с 1648 по 1657 года. Характер войны был национально-освободительный и антифеодальный. Возглавил эту войну чигиринский сотник Богдан Зиновий Хмельницкий, который прожил с 1595 по 1657. Он был по происхождению шляхтичем и сотником реестровых казаков. Поводом к войне стало то, что на его хутор Субботов напал польский шляхтич Чаплинский. Он похитил жену и убил одного из сыновей. Однако Хмельницкий не решается просто мстить, он хочет решить этот вопрос по закону и едет в польский суд. Там, к сожалению, он не находит поддержки и, соответственно, не находит наказания для этого самого Чаплинского. После этого, раздраженный и очень злой, он едет на Сечь. В январе 1648 года Богдан Хмельницкий вместе с казаками приезжает на Сечь, и его выбирают гетьманом. Этим знаменуется начало данной войны. В феврале-марте заключается договор с крымским ханом Ислам Гиреем III. Таким образом, Богдан Хмельницкий закрывает сразу две проблемы для себя. Во-первых, у него не было конницы, а во-вторых, он обезопасил себя от неожиданного удара татар ему в брюхо. Однако за службу татарам Богдан Хмельницкий платит, более того, он разрешил им брать пленных. В мае происходит битва под Желтыми водами. Там Богдан Хмельницкий побеждает. На его сторону переходит часть реестровых казаков во главе с Филоном Джаджалием. Далее битва под Корсунем. Также победа. В плен взят польские гетьманы Потоцкий и Калиновский. Летом захватили полностью левобережье и правобережье. Богдан Хмельницкий рассылает универсалы, в которых призывает всех присоединяться. После этого следует массовое казачение. В сентябре происходит Пелявецкая битва, также победа. Поляков обращают в бегство и захватывают 90 пушечных орудий. Эта битва открывает путь на Галичину. Октябрь. Берут в осаду Львов, однако после выкупа осада была снята. В ноябре осада Замостья. Было три неудачных штурма. В Речи Посполитой появляется новый король, Ян II Казимир. Он предлагает Богдану Хмельницкому перемирие. В связи с тем, что казаки были утомлены, заканчивались припасы и приближалась зима, более того, в войске началась эпидемия чумы, умер Максим Кривонос. К тому же татары вернулись в Крым, уже тоже боялись зимы. Богдан Хмельницкий дал свое добро на это перемирие. В декабре того же года Богдан Хмельницкий пышно въехал в Киев, где его встречали как украинского Моисея. Встретил его иерусалимский патриарх Пасий и киевский митрополит Сильвестр Косов. Богдан Хмельницкий в Киеве провозгласил, что целью повстания является создание независимого казацкого государства. 1649 год. Июль. Осадили город Збараж. Казаки окружили поляков, которых возглавлял Ярема Вишневецкий. В этой битве погибает сподвижник Богдана Хмельницкого Станислав Морозенко. В августе того же года происходит Зборовская битва. Казаки против главных сил поляков во главе с Яном II Казимиром. Казаки практически победили, но татари заставили заключать мир. Из этого следует Зборовский мирный договор. По его пунктам. Первое. Признание казацкого государства под властью гетьмана в границах Киевского, Братславского, Черниговского воеводств, а также Запорожской сечи. Реестр 40 тысяч человек, остальные должны были вернуться к своим панам. Все должности должны были занимать православные, а следовательно украинцы. Четвертый пункт. Мы уже так продвинулись быстро. Амнистия всем участникам войны. Пятое. Польская шляхта получала право вернуться в свои поместья. Этот договор стал символом создания украинского государства. Название было «Войско Запорожское, столица Чигирин». Государство делилось на 16 полков, полки в свою очередь делились на сотни. На территории новосозданного государства была дана личная свобода селянам и мещанам. Казацство стало главным и самым высшим социальным статусом. Что касается государственного устройства, главным был Генеральный военный совет. Конечно же, при этом все равно все понимали, что главный гетьман, он являлся исполнительной, судовой и административной властью одновременно. Ему помогал старшинский совет, куда входили полковники. Он считался совещательным органом по вопросам войны, мира, административным вопросам и различным правовым тонкостям. Также существовала генеральная старшина, фактически правительство. Туда входил писарь, который заведовал генеральной военной канцелярией, судья, понятно, чем заведовал, обозный заведовал снабжением артиллерии. Также туда входили казначей, два савула, харунжий, бунчужный и наказной гетьман. Конечно, за каждым большим взлетом следует падение. Таким падением стал 1651 год. В феврале этого года поляки нападают на город Красное, погибает казак Нечай. Наступление польских войск останавливает возле Белой церкви Иван Багун. В июне битва под Берестечком. В решающий момент битвы предают татари. Они покидают поле битвы и берут Богдана Хмельницкого в плен. Опять-таки Иван Багун спасает украинские войска, выводит часть этих войск из окружения. В сентябре Богдан Хмельницкий останавливает наступление литовско-польских войск под Белой Церковью. После этого подписывается Белоцерковский мирный договор 1651 года. По нему территория государства уменьшается до Киевского воеводства и Запорожской сечи. Реестр также уменьшается до 20 тысяч человек. Запрещена внешняя политика. Нужно было вернуть польской шляхте их имение, а также старшину и полковников должен был утверждать польский король. Понятное дело, что Богдан Хмельницкий на этом не остановился. В 1652 происходит Батожская битва. Казаки за несколько часов полностью уничтожают 20-тысячное польское войско. После этой битвы возобновляются территории по Сбаражскому мирному договору. 1653 год трудно назвать удачным для казаков. В этом году происходит Жванецкая осада на Подолье. Однако вновь перед победой крымский хан предает казаков. После этого подписывается Каменецкий договор с поляками. Однако не стоит думать, что Богдан Хмельницкий был таким глупым. Еще до первого предательства крымского хана он понимал, что нужны еще союзники, и начал серию молдавских походов. Целью их было не позволить окружить себя врагами и найти новых союзников. В 1650 году происходит первый поход. Украино-татарское войско захватывает город Ясы. Молдавский князь Липул подписывает договор с Богданом Хмельницким и обещает выдать дочь Розанду за его сына Тимоша. В 51 году князь отказывается от своих обещаний, однако уже в 52 соглашается вновь. В том же году происходит второй поход и брак Розанды и Тимоша. В 53 году третий и четвертый походы нужны были, чтобы помочь Липулу в борьбе за власть. Во время четвертого похода умирает Тимош в битве под Сечавой. В связи с этим можно считать данные походы неудачными, и после смерти старшего сына Тимоша Богдан Хмельницкий теряет всякую надежду на то, чтобы построить крепкую монархию. Так, продолжаем внешнеполитические отношения Богдана Хмельницкого. Какие у него были отношения с Московским царством? Еще с 1648 года они начали обмениваться посольствами. Чтобы подтолкнуть царя Алексея Михайловича к союзу, в 1653 году Богдан Хмельницкий дал понять, что если царь будет долго тянуть, то Украина заключит союз с Османской империей. 1 октября 1653 года Московский земский собор решил принять войско Запорожское под покровительство московского царя, то есть установить протекторат над Украиной. Протекторат – это форма международных отношений, при которой одна страна признает над собой верховенство другой страны ради самозащиты. В Украину отправляют посольство во главе с боярином Василием Бутурлиным. В январе 1654 года происходит Переяславский совет. Казаки присягают на верность московскому царю Алексею, принимают его протекцию. Россияне же не дают клятвы, ни и бояре, и царь не дал клятвы. Против этого выступили Иван Багун, Иван Серко, Украинская православная церковь во главе с митрополитом, потому как боялись Русской православной церкви и того, что русская корона все подопнет под себя. После Переяславского совета были подписаны так называемые «мартовские статьи» в марте 1654 года. По ним войско Запорожское сохраняло свое внутреннее устройство, администрацию, финансы, войско. Реестр составлял 60 тысяч казаков. Разрешены внешние отношения, кроме Речи Посполитой и Османской империи. Обязательным условием было расположение московских военных отрядов в Киеве. Московским чиновникам запрещалось вмешиваться во внутренние дела войска Запорожского. Это первый документ, который юридически отделил Украину от Речи Посполитой. После его подписания Москва объявила войну Речи Посполитой. Русская армия и 20 тысяч казаков во главе с Иваном Златаренко начали бои под Смоленском и в Белоруссии. Однако польско-татарское войско бушевало на Подолье и взяло в осаду Умань. Казацкие отряды Богдана Хмельницкого и 12 тысяч московского войска отправились им навстречу. В 1655 году происходит битва под Ахматовым на Черкащине. Заканчивается она полным уничтожением польского войска возле города с названием Городок, возле Львова. Далее следует битва под Озерной, которая нейтрализует татар. Однако в войну против Речи Посполитой вступает Швеция и начинает свое наступление с севера. В связи с этим в 1656 году подписывается Виленский мир между Речью Посполитой и Московией. Они договорились о прекращении военных действий и о том, что выступают единым фронтом против Швеции. Шведская армия в то время была одной из сильнейших армий в Европе, и московское государство крайне ее опасалось. Богдан Хмельницкий рассматривал это перемирие как личное предательство и начал искать себе новых союзников. После этого заключил военный союз Украины, Швеции и Трансильвании. По его условиям, в случае победы, Швеция и Трансильвания делят между собой территории Речи Посполитой, а Украина получает независимость. В 1657 году начинается общий поход на Речь Посполитую. Казаками командует Андрей Жданович. Захватили почти всю Польшу, однако происходит военная катастрофа. За Речь Посполитую вступаются татары, Московия, а также Дания нападает на Швецию. Жданович терпит поражение и возвращается ни с чем. Более того, в том же году умирает Богдан Хмельницкий. 27 июля 1657 года. Что же важно для нас после этой войны? Во-первых, это, конечно, восстановление украинской государственности. Во-вторых, то, что на территориях нового государства была отмена крепостства и панщины. Третье, это консолидация украинского народа возле гетьмана и старшины. Было также превращение казацтва в политическую элиту и новый привилегированный социальный слой общества. Ну и то, что после войны Украина заняла свое почетное место в политической жизни Европы того времени. Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу этот, на мой взгляд, весьма интересный эпизод нашей украинской истории. Спасибо вам, что вы прослушали этот выпуск. Как всегда, напоминаю, что ссылки на все социальные сети будут в описании к этому выпуску. А уже в следующий раз мы с вами рассмотрим период руины. Как раз то время, когда появилась пословица «На одного козака три гетьмани». Разберем, почему было так, ну и вообще, как тогда люди жили. В общем, вот это вот все, что мы любим. Поэтому не прощаемся, услышимся в интернете. До скорого. Производство Подгаецкий продакшн.